Действительно, хорошо для каждого из нас осознавать, что мы не заслужили ничего, что мы имеем с вами на этой земле. И как и сестры в начале служения пели, «Кто же я? Кто же я, что Бог проявил такую любовь по отношению к каждому из нас?» И на протяжении всей жизни мы призваны, мы просто обязаны, я считаю, ощущать или понимать, что только по милости Божией, по Божьей благодати мы живы и находимся на этой земле. Так Бог усматривает, что третье воскресенье подряд мы с вами можем говорить о принципах, которые лежат в основе протестантского движения. Мы говорили с вами только Писание. В прошлое воскресенье мы говорили с вами о том, что только вера. И если вы помните, когда мы говорили о принципе только Писание, мы с вами читали из Ветхого Завета книгу из книги Неемии и размышляли над отрывком, когда Божий народ, читая Божие Слово, понял, что вот к чему надо вернуться. Вот то основание, которое должно быть в жизни. И после мы видим со стороны Священного Писания, как Божие Слово подействовало, как действительно совершил Бог свою работу, было искреннее покаяние, раскаяние. И появился вот этот глоток веры, надежда на то, что Бог может изменить их жизнь. Бог может изменить и сделать не просто, что они будут существовать, они будут действительно сильной нацией, и они восстановят все то, что было утрачено. Мы с вами размышляли о том, что значит «только верую». Вера во Христа, в Его искупительную жертву, имеет действительно великое основание. Есть великое облако свидетелей о том, как Бог действует, как Бог ведет. Это вера в то, что Бог по милости Своей дарует прощение каждому, кто приходит к Нему в молитве раскаяния. И сегодня мы с вами продолжаем размышлять и говорить будем сегодня о третьем принципе – только благодатью. Отрывок из Священного Писания, который я хочу вместе с вами прочитать, записан в послании апостола Павла к Ефесянам во второй главе. Мы с вами прочитаем 10 стихов этой главы и будем размышлять. Итак, Ефесянам 2 глава, с 1 по 10 стихи. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе детьми гнева, как и прочие, Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, который Бог предназначил нам исполнять». И вновь мы видим, что все вот эти принципы, только Писание, только вера и только благодать, это не просто какие-то лозунги, не просто богословская теория, но это то, что должно помогать нам вновь и вновь в нашей практической жизни. И вы знаете, когда читаешь многие труды на этот текст, хотелось мне процитировать одного автора, доктора Мартина Ллойд-Джонс, когда он пишет комментарий на эту главу, он говорит следующее. «Мне не пришлось долго думать над названием тома». У него каждая глава – это целый том. И вот на вторую главу он говорит, что даже долго не думал, как называть. «В наш век смятений, беспорядков, острых противоречий и военных конфликтов, в век заблуждений и поверхностного идеализма, когда нас убеждают, что можно достичь мира во всем мире, взывая к лучшему, что есть в человеке, вторая глава послания апостола к Ефесянам актуальна как никогда. В ней разъясняется Божий путь примирения, единственный возможный путь. Она рассматривает самые глубокие возвышенные темы Библии, описывает плачевное состояние человека, славу благодати Божией, чудо креста Христова, разрушение преграды, разделяющей иудеев и язычников, примирение всех верующих в Господа Иисуса Христа в Царство Божие. На мой взгляд, пишет Мартин Ллойд-Джонс, ни в одной главе Библии не изложена так ясно и доступна евангельская весть для неверующих, и ни в одной главе не показано так полно преимущество людей, обратившихся к Господу. Вот этот отрывок, который мы с вами прочитали, я разбил на три части. Первые три стиха из нашего отрывка говорят о том, что у нас нету способности иметь Божие расположение. С 4 по 9 стихи – смысл Божьей благодати. И 10 стих – это изменяющее действие Божьей благодати. Итак, мы с вами прочитали, как апостол Павел описывает всех людей. «И вас, мертвых по преступлениях и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего». И необходимо вновь и вновь сказать, хотя уже Борис говорил немного о том, что является причиной вот этого состояния, да, грехопадения. И я думаю, все вы прекрасно понимаете, что человек не становится духовно мертвым, потому что он грешит, но он духовно мертв изначально, потому что он имеет греховную природу. И читая Писание, да и смотря вокруг, мы понимаем, что кроме Иисуса Христа никто из людей не имеет вот эту святую, безгрешную жизнь. И апостол Павел пишет, что это прошлое состояние верующих, но в то же самое время это настоящее всех, кто еще не принял Иисуса Христа в свое сердце. Я надеюсь, вы прекрасно понимаете, что человек не становится вором, потому что он своровал, а он вор, потому что его сердце греховно. Он не становится лжецом, потому что он солгал. Он лжец по своей натуре, по своему испорченному сердцу. И так во всем. И с убийством, с прелюбодеянием, с алчностью и любые другие грехи, какие мы не взяли, это говорит о том, что наше сердце испорчено. И сам Иисус говорит в Евангелии, «Злой человек из злого сокровища выносит злое». В Евангелии от Матфея, 15 глава, 18-19 стих. «А исходящие из уст из сердца исходят, сие оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства и хуления». Вот эта мысль, которая, может быть, витает вокруг нас, что Да не, на самом деле люди очень хорошие, просто иногда ошибаются. Мы должны понять, вновь самому себе напомнить, что люди по своей природе грешники. И они нуждаются в Божьей благодати, они нуждаются в Божьей милости, они нуждаются в том, чтобы испорченное это сердце менялось. И если мы смотрим вокруг, мы понимаем, что есть, конечно, прям грешники-грешники, как мы называем, да? Убийцы, воры, террористы. Но даже если мы берем нормального, с нашей точки зрения, человека, порядочного, интеллигентного, он добрый, внимательный, бескорыстный. Но и тот, и другой имеет одинаково нужду в Божьем прощении. И тот, и другой одинаково имеет греховное сердце. И тот, и другой одинаково имеет или находится вот в этой пропасти между собой и Богом. И тот, и другой, если не покаяться, будет гореть в аду. Для нас это, да, как-то по-человечески мы сравниваем плохой грех, большой или не очень, терпимый, нетерпимый. У Бога грех есть грех. И в послании к римлянам мы с вами читаем, что возмездие за грех – смерть. Все лишены Божьей славы, все без исключения. Нет у Бога градации. И как уже говорилось, что грех, с которым мы рождаемся, и в нем мы нуждаемся, в этом грехе мы нуждаемся в исцелении, в прощении, в изменении. И для этого пришел Иисус Христос. Если мы вновь и вновь смотрим на самих себя, на окружающих людей, мы видим, что каждый человек движется, движим каким-то желанием. В Эдемском саду дьявол знал, как подойти. Его фраза «Вы будете как боги» – это как елей на наше сердце. Вы будете сами для себя решать, что хорошо, а что плохо. О, как это здорово! Друзья, для нас это просто то, что нужно. Постоянно удовлетворить только себя хорошего. Да, где-то мы можем пойти на компромисс, но все равно в итоге для себя. Самозначимость – это еще одна из характеристик человека. Мы вспоминаем с вами Вавилонскую башню. Это история из 11 книги Бытие, 44 стих. «И сказали они, построим себе город и башню высотой до небес, сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». О, как хочется, чтобы о нас говорили только хорошее, как хочется иметь авторитет, и как мы этим авторитетом можем прокладывать себе дорогу, можем выбирать себе друзей, соответственно, своему авторитету, либо кого-то игнорировать, потому что эти люди не соответствуют нашему авторитету. Они ниже. Но все это характеристики нашей греховной природы. Все это говорит о том, что мы на первое место ставим себя, а у Бога совсем другой принцип. Бог хочет, чтобы прежде всего мы исполняли Его волю, чтобы мы посмотрели Его точку зрения, что с точки зрения Бога хорошо и что плохо, и исполняли это. Когда мы говорим о самозначимости, мы понимаем, что у Бога на первом плане смирение. Никто так не смирился, как Иисус. И не зря Писание говорит, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Когда мы читаем этот текст, что мертвые по преступлениям, Хотелось бы мне я на это немножко комментарий сказать. У вас есть тот продукт, который вы не любите? Вот я не люблю оливки. Вы любите, да? Ну, кто-то... Вот в моем окружении практически все любят и так или иначе пытаются сказать мне, рассказать, как это вкусно, привезти там в Черногории, там говорят просто супер это. Еще откуда-то, с Израиля. Ну, вы не представляете, как мне все равно. Сколько бы вы ни расписывали, что они красивые, вкусные, полезные, ну не буду я их есть. Я мертв для них, понимаете? Вот все. Но вы можете, когда я сплю, наверное, или в какой-нибудь салат, там, я не знаю, вот на свадьбе там мешают все, если я не увидел, я это съел. Но так, по своей сути, друзья, я хочу вам вот это показать, что мы по своей натуре мертвы к Божьему Слову. Мы не принимаем, как бы Бог ни говорил, что это мое Слово, оно принесет тебе благо. Только пока Божья благодать не воздействует на наше сердце, мы не сможем правильно относиться к Божьему Слову. Мы не сможем его применять в своей жизни. Мы не сможем жить по нему. Сыны противления, здесь также есть эта характеристика. Это говорит о том, что мы постоянно чем-то недовольны. Проанализируйте прошедшую неделю. Насколько вы охарактеризуете себя довольным человеком или нет. Я даже сейчас себя поймал на мысли, что я сам обычно вожу машину. Но благо, что у меня супруга водит машину. И я когда не за рулем, не в машине, я считаю это благом. Но когда в машине находимся, у меня почему-то противление начинается. Когда мы дома, мы постоянно, иногда, конечно, у нас противоборство тепло или холодно. Вот у нас форточки должны быть открыты, для меня. Для Лены должно быть тепло. И, понимаете, мы всегда хотим, чтобы только нам было. И слава Богу, что не доходит ни до каких конфликтов, но это вот то малое, что характеризует нас, людей, а в глобальном плане. Все это бесконечное множество людей со своим пониманием, что нужно, что хорошо, а что плохо. У кого-то амбиции там в географическом плане, в космических масштабах, еще в каких-то. И все так или иначе претендуют. Все так или иначе говорят, что вот так должно быть, так хорошо. И получается конфликт. Конфликты везде. Но слава нашему Господу, что Он, посылая свою благодать в наши сердца, может помочь нам разрешить любой конфликт. Когда мы говорим о том, что подразумевается под Божьей благодатью, давайте еще раз с вами прочитаем с 4 стиха. «Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе, ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Первое, что хочется сказать, что благодать – это на самом деле превыше нашего понимания. Когда мы с вами вспоминаем историю, беседу Иисуса Христа с Никодимом, и когда Иисус говорит о том, что необходимо родиться свыше, мы видим вот это непонимание. Как? как ты можешь мне, старому человеку, сказать, что мне нужно опять в утробу? Это то же самое. Мы не можем по-человечески понять смысл Божьей благодати. Это выше нашего понимания. Но в то же самое время мы здесь видим, что это не просто начавшийся какой-то процесс. Это завершенное действие. Божья благодать завершилась воскресением Иисуса Христа. И что мы видим? Вообще говоря о благодати, нам необходимо, наверное, вспомнить определение, да, что такое благодать. Потому что для нас, скорее всего, некоторые моменты уже тоже, наверное, испорченное восприятие. Что для нас благодать? Ну, это когда все легко, да. Благодать – это когда ты приходишь на экзамен, не выучил и получил, ну, тройку хотя бы, да, как в наше время говорили, госоценка. Вот. Благодать – это то, что когда ты ничего не делаешь, и у тебя все есть. Вот. Но на самом деле я считаю, что многие из нас сейчас живут не по благодати, а по милости. И вот объясню, почему я так считаю. Мы ничего особо не делаем, мы иногда общаемся с Богом, иногда молимся, иногда читаем. И просто по милости Божией Бог нас хранит, Бог нас не наказывает, Бог нас ведет. И на самом деле это отличается от Божьей благодати. Что такое благодать? Вообще говоря о благодати, что это просто действие Бога в общем, да? Но касательно спасения, благодать – это то, что мы с вами не заслужили. Это то, что Бог дает по своему расположению, а не по нашим заслугам. Благодать – это тот дар от Бога, который дан нам благодаря смерти и воскресению Иисуса Христа. Бог богатой милостью по своей великой любви, который возлюбил нас. Мы с вами читали, и одна из задач Божьей благодати – показать могущество, любовь и вот это расположение Бога к каждому человеку. Он настолько нас возлюбил, что нас, мертвых по своему состоянию, Он сделал живыми во Христе. Несколько тезисов. Вот в первых трех стихах апостол утверждает о том, что невозрожденный человек, душевный человек, он целиком и полностью принадлежит миру. И есть такое понятие, наверняка оно уже не в обиходе среди нас, да, мирянин, да. Ну, можно назвать плотской, но мы уже практически об этом не говорим, потому что нам как-то жалко, может, кого-то обидеть, когда мы в беседе подойдем и скажем: да, друг мой, ты вообще мирской уже. Потому что, наверное, мы боимся услышать в ответ: а посмотри на свою жизнь или еще чему-то подобное. Но когда мы смотрим на себя через призму Священного Писания, мы видим, и как раз вот этот текст нам и говорит, что человек, который полностью живет по тому, как диктует этот мир, он и есть мирской. И этот текст как раз и говорит о том, что вот показывает яркую противоположность, что христианин больше не принадлежит этому миру. Вот одна из граней благодати. Христианин не принадлежит этому миру. Мы принадлежим небесам. И много в Священном Писании текстов на то, где говорится, чтобы мы поступали с вами не так, как граждане этого мира, а поступали так, как граждане неба. чтобы мы с вами имели мировоззрение не так, как диктует этот мир, не так, как мы слышим в рекламе, не так, как мы видим на этих плакатах, но мировоззрение то, как написано в Божьем Слове. Опять же, характеристика человека, о котором мы прочитали с вами. По воле князя, господствующего в воздухе, и по благодати мы уже не находимся под господством сатаны. Мы имеем водительство Божие, водительство Духа Святого. И это тоже очень важно, что не обычаями этого мира мы водимся, не своим каким-то желаниями мы строим свою жизнь, но пытаемся узнать волю Божию, пытаемся услышать голос Духа Святого и тем самым сделать то или иное. И вот здесь, друзья мои, я просто опять хочу сделать остановку и спросить каждого из вас, когда вы слышали последний раз вот голос Духа Святого, вы искали водительство Божьего и сделали так, как Бог сказал. Если вспомнить свидетельства какие-то, у меня только свидетельства с советского времени, когда было яркое гонение, когда верующие наши с вами братья и сестры молились, и молились четко. Если видели препятствия, говорили, мы будем молиться, и Бог сделает свое дело. И когда там либо запрещали собираться в домах молитвы, либо строить дома молитвы, запрещал тот или иной чиновник. И Бог действовал. Кстати, вспомнил свидетельство одного брата, когда мы ездили молодежью, вот последний наш выезд, там как раз пастор рассказывал, как уже в наше время он также молился, был запрет полностью в том, что оформить базу, сделать какой-то там ремонт, но Бог сделал. И самое главное, что человек этот молился так: Господь, вот Ты поведи меня, Ты огради меня от всякого рода взяток, от всякого рода компромиссов, которые есть в этом мире. И я полностью надеюсь на Тебя. И так же, как в советское время, я был удивлен на самом деле, один чиновник исчез куда-то, пришел другой, более лояльный, и все оформилось. Но вот Бог так действует и сейчас. Но мы ищем ли вот такого Божьего действия? Можно ли нас охарактеризовать как водимы Духом Святым? Мы здесь читаем о том, что Бог хочет явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати. Те люди, о которых вот написано в первых стихах, которые, какими были и мы, какими являются сейчас те, кто еще не рожден от Духа Святого, им грозит великий Божий суд. И когда мы смотрим на историю, мы смотрим на странице Священного Писания, мы видим потоп, мы видим излияние гнева на Содома и Гоморру, мы видим много случаев, когда было пленение израильского народа. В конце концов, мы видим, как Бог разрушает, позволяет разрушить Иерусалим до основания. Все это для нас как вот какие-то наброски того, что будет в итоге. В итоге будет излияние Божьего гнева. Этот Божий гнев изольется на всех, кто не принял Иисуса Христа, на всех, кто не находится в Божьем Царстве. Но мы, по великой Божьей милости, мы спасены от этого. Нас Бог держит в безопасности. Нас Бог благодатью Своей спас. И это не от нас. Более того, уже здесь, на земле, дорогие друзья, мы переживаем. Я уверен, что вы можете вспомнить, как в своей жизни вы испытываете вот это Божье благо. когда здесь, на земле, когда вы находитесь в сложных обстоятельствах, вы ощущаете мир с Богом, когда вы ощущаете Божью заботу и защиту в очень сложных обстоятельствах, когда, может быть, вы слышите о болезни вашего близкого родственника или, может быть, о болезни лично, то я уверен, что Божья благодать, она объемлет ваше сердце и посылает мир, посылает надежду, потому что там, на небесах, нас ждет гораздо больше. Хотелось бы также сказать о том, как Божья благодать меняет, изменяющее действие Божьей благодати. 10 стих. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Ну, конечно, этот стих, он контраст с 9, да, когда апостол Павел пишет, что наше спасение не от дел, но мы спасены для того, чтобы совершать Божьи дела. И на самом деле в Священном Писании тоже много текстов. Достаточно прочитать 6 главу послания к римлянам, всю главу. Запишите, кто записывает, просто и потом прочитайте. А в этой главе говорится о чем? О том, что Павел напоминает: когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности. Какой плод тогда имели, пишет он? Такие дела, которые вот сейчас вспомнишь и думаешь: Господи, неужели я был таким? Вот по рассуждению человеческому он так объясняет смысл Божьей благодати. Но ныне, когда освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш – святость, а конец – жизнь вечна. В первом послании Петра, во второй главе, с 11 стиха мы читаем: «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, проводить добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, видя добрые дела, прославили Бога в день посещения. Будьте покорны всякому человеческому начальству ради Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли от него посылаем для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство, любите Бога, бойтесь царя, чтите». Вот оно, действие Божьей благодати. Божья благодать совершенно меняет людей. В послании к римлянам в 12 главе апостол Павел пишет в 6 стихе: «По Божьей благодати мы имеем различные дарования». Божья благодать дает нам, каждому из нас, определенный дар для того, чтобы мы теперь этим могли служить. И если мы с вами вспомним послание к Ефесянам, где сказано, что каждый из нас, применяя свой дар, который дан нам по благодати, все это воздействует на нас же самих. Не просто, чтобы мы собрались здесь, выслушали пение, выслушали проповедь. Нет, когда мы живем все вместе, когда мы действуем с помощью вот этой благодати, используя его дары, это все идет на возрастание каждого из нас и для славы нашего Господа. Еще одна цитата Дитриха Бонхёфера. Его книга «Следуя Христу». В третьей главе, когда он описывает дорогую благодать, вот так эта глава называется, он сравнивает две благодати, два понятия благодати – даровая и дорогая. Даровая благодать есть проповедь прощения без покаяния, крещение без послушания, причастие без раскаяния в грехах, прошение грехов без личной исповеди, Даровая благодать есть благодать без следования, благодать без креста, благодать без живого во человечестве Иисуса Христа. Дорогая благодать – это сокровище, скрытое в земле. Ради нее человек пойдет и с радостью распродаст все, что имеет. Это драгоценные жемчужины, за которые торговец отдаст все свое добро. Это царская власть Христа, ради которой человек вырвет себе глаз, соблазняющий его. Призыв Иисуса Христа, по которому ученик, ставший апостолом, оставляет свои сети и следует за ним. Дорогая благодать есть благая весть, которую нужно искать вновь и вновь. Дар, о котором нужно попросить, дверь, в которую надо стучаться, она дорогая, поскольку зовет следовать. Она благодать, потому что зовет следовать за Иисусом Христом. Она дорогая, поскольку стоит человеку жизни. Она благодать, потому что дарит ему настоящую жизнь. Она дорогая, поскольку осуждает грехи. Она благодать, поскольку прощает грешнику. Благодать дорога прежде всего потому, что такое установил ее Бог. Поскольку Бог платил жизнью Сына Своего, выкуплены дорогой ценой. Для нас не может быть дешево то, что дорого Богу, пишет Дитрих Бонхёфер. Благодать, она прежде всего потому, что для Бога и Сын Его не стал ценой, чересчур дорогой ценой за нашу жизнь, но Он отдал Его за нас. Дорогая благодать есть вычеловечивание Бога. Только благодатью. Только благодатью – это доктрина о том, что спасение происходит только как Божья благодать, только как Божий дар, как незаслуженная милость, а не как что-то заслуженное. И более того, не только в момент спасения мы нуждаемся в благодати, но и дальше. Живя каждый день, мы вновь и вновь нуждаемся в Божьей благодати. Почему? Потому что Бог хочет, чтобы мы соответствовали Его Слову. И Бог использует так называемое орудие благодати для того, чтобы нам соответствовать тому, как Он пишет в Своем Слове. Я не знаю, были ли вы или, может быть, видели по телевизору, как делают елочные игрушки. Наши дети ездили на завод, да, рассказывали, как мастер берет еще непонятно что, да, просто стекло и начинает работу. Температура, определенное усилие, определенная форма. И в итоге мы видим то, чем любуется сейчас мир. Украшение, красота. Москва уже практически вся украшена. Европа, да весь мир. Уже готовимся к Рождеству, к Новому году. Бог с нами делает точно так же. Он пытается из нас сделать то, что в итоге прославит Его. И Он использует свое орудие. Он использует свой Дух Святой, который Он послал в наше сердце. Он использует Божие Слово, которое призваны мы читать и изучать для того, чтобы меняться. Он также использует проповедь Божьего Слова, взаимное служение друг другу. Но также Бог использует еще трудности и страдания, через которые также воздействует своей благодатью на наши сердца. Где-то, может быть, смиряет, где-то исправляет. Я думаю, в своей жизни вы можете и такие моменты вспомнить. И когда мы с вами говорим об этой благодати, конечно же, хочется задать несколько вопросов. Прежде всего, хочется спросить тех, кто еще не спасен, кто еще не имеет вот этого мира с Богом, готовы ли вы принять сегодня Божью благодать? Или вы пытаетесь чем-то заслужить Божье расположение? Вновь Божье Слово говорит сегодня к вам, что Только по милости Божией вы можете обрести спасение. Только по милости Божией, по Его благодати вы можете стать детьми Его. Вы ничем не заслужите Божье расположение. Он уже все сделал для того, чтобы спасти вас. И также для всех нас, кто уже не один год верующий. Насколько благодать Божия актуальна в вашей жизни? Насколько сейчас актуальна, может быть, христианская жизнь, христианская показуха, не побоюсь этого слова, чтобы все вокруг видели, да, я верующий. Но насколько далека Божия благодать в тот момент, когда мы видим испорченное свое сердце вновь и вновь, когда мы видим, что наблюдается конфликт с другом, просто с соседом, с братом или сестрой, и мы удаляемся вместо того, чтобы взывать к Божьей благодати и просить, чтобы она вновь подействовала, и вернулся этот мир, вернулось это единство. Нам Божья благодать нужна и в служении нашем. Мы не можем совершать Божье служение без Божьей благодати. Иначе мы превратимся в фарисеев. Они много делали, они много знали, но и они получили от Христа обличение, потому что их сердце стало закрыто от Господа, от Его Духа, от Его Слова. И пусть Бог благословит каждого из нас жить благодатью, уповать на Божью благодать и прославлять Бога за Его дарованную благодать. Аминь.